Глава пятая. Премудрый змей. Первая. Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресло у окна. «Сядьте здесь, моя милая», — указала она Марье Тимофеевне место посреди комнаты у большого круглого стола. «Степан Трофимович». «Что это такое?» «Вот-вот, смотрите на эту женщину! Что это такое?» «Я залепетал было Степан Трофимович, но явился лакей. Чашку кофе сейчас, особенно и как можно скорее. Карету не откладывать». «Mais, cher excellent ami, dans quelle inquiétude!» — замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович. «Ах, по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет!» — хлопнула в ладоши Мария Тимофеевна в упоении, приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге. «Все мы молчали». И ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый. Пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу. Она сидела в углу, почти рядом с Шатовым. Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно. На губах ее кривилась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку, а между тем Мария Тимофеевна увлеклась совершенно. Она с наслаждением и немало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны, меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе.
«Так и вы тут, Шатушка!» — воскликнула она вдруг. «Представь, я давно тебя вижу, да думаю, не он. Как он сюда проедет?» — и весело рассмеялась.
«Вы знаете эту женщину?» — тотчас обернулась к нему Варвара Петровна. «Знаю-с», — пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть. «Что же вы знаете?» «Пожалуйста, поскорей!» «Да что?» — ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся. «Сами видите». «Что вижу?» «Да ну же! Говорите что-нибудь!» «Живет в том доме, где я, с братом, офицер один». «Ну?» Шатов запнулся опять. «Говорить не стоит», — промычал он и решительно смолк, даже покраснел от своей решимости. «Конечно. От вас нечего больше ждать», — с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все что-то знают, и между тем... Все чего-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее. Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же, по ее мановению, направился к Марье Тимофеевне. «Вы, моя милая, очень озябли давеча. Выпейте поскорей и согрейтесь».
«Мерси», — взяла чашку Мария Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею «мерси». Но, встретив грозный взгляд Варвары Петровны, оробела и поставила чашку на стол. «Тетя, да уж вы не сердитесь ли?» — пролепетала она с какой-то легкомысленной игривостью.
То воспрянула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. «Какая я вам тетя? Что вы подразумевали?»
Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкою конвульсивную дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел. «Я думала, так надо», — пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну. «Так вас Лиза звала?»
«Какая еще Лиза?»
«А вот эта барышня», — указала пальчиком Мария Тимофеевна.
«Так вам она уже Лизой стала?»
«Вы так сами ее давеча звали», — ободрилась несколько Мария Тимофеевна. «А во сне я точно такую же красавицу видела», — усмехнулась она как бы нечаянно. Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась, даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марии Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и, хромая, робко подошла к ней.
«Возьмите, забыла отдать. Не сердитесь за неучтивость», — сняла она вдруг с плеч своих черную шаль, надетую на нее давеча Варварой Петровной.
«Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте. Пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать».
«Шерами», — позволил было себе опять Степан Трофимович.
«Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь. Пощадите хоть вы. Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок подле вас в девичью».
Наступило молчание. Взгляд ее подозрительный и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая ее горничная.
«Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна?»
«Анес не совсем здоровась».
«Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и нездорово».
В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и расстроенная Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку.
«Ох, батюшки, на силу доплелась. Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью делаешь?» — взвизгнула она, кладя в этот взвизг по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ все, что накопилось раздражение.
«Матушка Варвара Петровна, я к вам за дочерью».
Варвара Петровна взглянула на нее из-под лобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила: «Здравствуй, Прасковья Ивановна! Сделай одолжение, садись! Я так и знала ведь, что приедешь!» Второе. Для Прасковьи Ивановны в таком приеме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда, с самого детства, третировала свою бывшую пансионскую подругу деспотически и под видом дружбы чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. В последние дни между обоими домами пошло на совершенный разрыв о чем уже и было мною вскользь упомянуто. Причины начинающегося разрыва покамест были еще для Варвары Петровны таинственны и, стало быть, еще пуще обидны. Но главное в том, что Прасковья Ивановна успела принять пред нею какое-то необычайно высокомерное положение.
Варвара Петровна, разумеется, была уязвлена. А между тем и до нее уже стали доходить некоторые странные слухи, тоже чрезмерно ее раздражавшие, и именно своей неопределенностью. Характер Варвары Петровны был прямой и гордо открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она не могла выносить тайных, прячущихся обвинений, и всегда предпочитала войну открытую. Как бы то ни было, но вот уже 5 дней, как обе дамы не виделись. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая и уехала от Дроздихи, обиженная и смущенная. Я без ошибки могу сказать, что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить. Это видно было уже по выражению лица ее, но, видно, тогда-то и овладевал Варварой Петровной без самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить, что ее почему-либо считают униженную. Прасковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя обороте дела. Правда, теперь она была нездорова, а в болезни становилась всегда раздражительнее. Прибавлю, наконец, что все мы, находившиеся в гостиной, не могли особенно стеснить наш присутствием обеих подруг детства, если бы между ними возгорелась ссора. Мы считались людьми своими и чуть не подчиненными. Я не без страха сообразил это тогда же. Степан Трофимыч, не садившийся с самого прибытия Варвары Петровны, в изнеможении опустился на стул, услыхав взвизг Прасковьи Ивановны, и с отчаянием стал ловить мой взгляд. Шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промычал про себя. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место, даже не обратив должного внимания на взвизг своей матери, но не от строптивости характера, а потому что, очевидно, вся была под властью какого-то другого могучего впечатления. Она смотрела теперь куда-то в воздух, почти рассеянно, и даже на Марью Тимофеевну перестала обращать прежнее внимание. 3.
«Ох, сюда!» — указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощью Маврикия Николаевича.
«Не села бы у вас, матушка, если б не ноги!» — прибавила она надрывным голосом.
Варвара Петровна приподняла немного голову, с болезненным видом прижимая пальцы правой руки к правому виску и, видимо, ощущая в нем сильную боль. Тик дулюре, болезненный тик.
«Что так, Прасковья Ивановна? Почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннюю приязнью пользовалась, а мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли». Прасковья Ивановна замахала руками. «Уж так и знала. Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь. Уловка ваша. А, по-моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона». Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала. Что твои ноги? Вот тебе кофе несут. Милости просим, кушай и не сердись.
Матушка Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькой девочкой. Не хочу я кофею, вот!
И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофе и слуге. От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но оставил чашку на стол. Марье Тимофеевне, хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо, довольная за это собой.
Варвара Петровна криво улыбнулась. «Знаешь, то, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь вообразила себе и с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась. А помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как мадам Лефебюр тебя тут же изобличила во лжи? А ведь ты не лгала, просто навоображала себе для утехи. Ну, говори, с чем ты теперь? Что еще вообразила? Чем недовольна?
А вы в пансионе в попа влюбились, что закон Божий преподавал, вот вам, коли до сих пор в вас такая злопамятность. Ха-ха-ха! Она желчно расхохоталась и раскашлялась.
А ты не забыла про попа? Ненавистно глянула на нее Варвара Петровна. Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась.
Мне, матушка, теперь не до смеху. Зачем вы мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали? Вот зачем я приехала.
«В мой скандал!» — грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна.
«Мама, я вас тоже очень прошу быть умереннее», — проговорила вдруг Лизавета Николаевна.
«Как ты сказала?» — приготовилась была опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки.
«Как вы могли, мама?» «Сказать про скандал», — вспыхнула Лиза. «Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезную».
«Историю этой несчастной!» — со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. «Да стать ли тебе мешаться в такие истории?» «Ох, матушка, довольно нам вашего деспотизма!» — бешено повернулась она к Варваре Петровне. «Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали? Да, видно, пришла и на вас пора!»
Варвара Петровна сидела выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд 10 строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну.
«Ну, моли Бога, Прасковья, что все здесь свои!» — выговорила она, наконец, со зловещим спокойствием. «Много ты сказала лишнего.
А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные. Это вы под видом гордости, пред мнением света трепещите. А что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали».
«Поумнела ты, что ли, в эту неделю?»
«Не поумнела я в эту неделю, а, видно, правда наружу вышла в эту неделю.
Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня. Объясни сию минуту, прошу тебя честью, какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь?
Да вот она, вся правда-то сидит, указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну с той отчаянной решимостью, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гостьи и весело зашевелилась в креслах.
«Господи Иисусе Христе! Рехнулись они все, что ли?» — воскликнула Варвара Петровна и, побледнев, откинулась на спинку кресла. Она так побледнела, что произошло даже смятение. Степан Трофимыч бросился к ней первый, я тоже приблизился. Даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла, но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна. Она вскрикнула, как могла приподнялась, и почти завопила плачевным голосом: «Матушка Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость, до воды «Да хоть подайте ей кто-нибудь!»
«Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя, и отстранитесь, господа! Сделайте одолжение, не надо воды!» Твердо, хоть и негромко, выговорила побледневшими губами Варвара Петровна.
«Матушка!» — продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись. «Друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют. Ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут, а у меня, матушка, дочь».
Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь, и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом. Ее поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто ее не предуведомил. Степан Трофимыч первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил: «Дарья Павловна!» Так что все глаза разом обратились на вошедшую.
«Как? Так это-то ваша Дарья Павловна!» — воскликнула Марья Тимофеевна. — «Ну, шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица. Как же мой-то этакую прелесть крепостную девкой Дашкой зовет?»
Дарья Павловна меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне, но, пораженная восклицанием Марьи Тимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным приковавшимся взглядом.
«Садись, Даша», — проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием, — «ближе. Вот так. Ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее?»
«Я никогда ее не видала», — тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила: «Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина». И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, — с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. А что мой лакей бронится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли? Такая воспитанная и милая, потому что вы милая, милая, милая. «Это я вам от себя говорю», — с восторгом заключила она, махая перед собою своей ручкой.
«Понимаешь ты что-нибудь с гордым достоинством?» — спросила Варвара Петровна.
«Я все понимаюсь».
«Про деньги слышала?»
«Это верно. Те самые деньги, которые я по просьбе Николая Всеволодовича еще в Швейцарии взялась передать этому господину Лебяткину, ее брату».
Последовало молчание. «Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?»
«Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего 300 рублей, господину Лебяткину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать на случай, если господин Лебяткин приедет».
«Какие же деньги пропали? Про что эта женщина сейчас говорила?»
«Это уж я не знаю-с. До меня тоже доходило, что господин Лебяткин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила. Но я этих слов не понимаю. Было 300 рублей, я и переслала 300 рублей». Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще, замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку, избить ее с толку, что бы она там про себя не чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы, не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностью, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собою вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее все время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала.
«Если, — произнесла она, наконец, с твердостью и, видимо, к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, — если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает, знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты с чистою совестью могла по незнанию света сделать какую-нибудь неосторожность, и сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разузнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это все надо кончить».
«Лучше всего, когда он к вам приедет», — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, «то пошлите его в Лакейскую. Пусть он там на заваленке в свои козыри с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофе пить». «Чашку-то кофею еще можно ему послать, но я глубоко его презираю». И она выразительно мотнула головой.
«Это надо кончить», — повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марию Тимофеевну. «Прошу вас, позвоните, Степан Трофимыч». Степан Трофимыч позвонил и вдруг выступил вперед весь в волнении. «Если я», — залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь, — «если я тоже слышал самую отвратительную повесть, или лучше сказать клевету, то в совершенном негодовании...» «Enfin, c'est un homme perdu, et quelque chose comme un forçavade!» «Словом, это погибший человек, и что-то вроде беглого каторжника!» Он оборвал и не докончил. Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорыч. «Карету!» — приказала Варвара Петровна. «А ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебяткину домой, куда она тебе сама укажет».
«Господин Лебяткин, некоторое время сами их внизу ожидаются и очень просили о себе доложить».
«Это невозможно, Варвара Петровна!» С беспокойством выступил вдруг все время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич. «Если позволите, это не такой человек, который может войти в общество. Это невозможный человек, Варвара Петровна!» «Повременить!» — обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся.
«C'est un homme malhonnête, et je crois même que c'est un forçat évadé, ou quelque chose dans ce genre», — пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался. «Это человек бесчестный, я полагаю даже, что он беглый каторжник или что это в этом роде. Лиза, ехать пора», — брезгливо возгласила Прасковья Ивановна и приподнялась с места. Ей, кажется, жаль уже стало, что она давеча в испуге сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерную складкой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна. В ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые.
«Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя», — остановила Варвара Петровна все с тем же чрезмерным спокойствием. «Сделай одолжение, присядь. Я намерена все высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давеча я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня. Я сделала глупо и первое каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извед достоин презрения уже потому, что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоем месте за такую дрянью в карман. Я не стала бы мараться, а ты вымаралась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что и я получила дней 6 тому назад тоже анонимное шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль. Я запомнила выражение. Сообразив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его. И из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили из-за меня такими же презренными письмами, и, как ты выразилась, бомбардировали, то, конечно, первое жалею, что послужило невинной причиной. Вот и все, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя. К тому же я непременно решилась впустить сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом, что его невозможно принять. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя. Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной. Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее. «Ну, прощай, Лиза!» — в голосе Варвары Петровны послышались почти слезы. «Верь, что не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне. Бог с тобою! Я всегда благословляла святую десницу его». Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла была к своему месту все в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась перед мамашей. «Я, мама, еще не поеду. Я останусь на время у тети», — проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость.
«Бог ты мой, что такое?» — возопила Прасковья Ивановна, бессильно всплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала. Она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух. Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны. «Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайной просьбой. Сделайте мне одолжение. Сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда».
Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебяткина. Четвертое. Я как-то говорил о наружности этого господина. Высокий, курчавый, плотный парень, лет 40, с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими кровяными, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимся мясистым кадыком довольно неприятного вида, но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с, как возразил раз когда-то Липутин на шутливый упрек ему Степана Трофимыча в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую, еще не надеванную, он держал в руке, а левая
туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глинцевитую и, наверное, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний фрак любви, о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Все это, то есть и фрак, и белье, было припасено, как узнал я после, по совету Липутина, для каких-то таинственных целей. Сомнения не было, что и приехал он теперь в извозчичьей карете непременно тоже по постороннему наущению и с чьей-нибудь помощью. Один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь 3/4 часа. Предполагаю даже, что сцена на соборной паперти стала ему тотчас известною. Он был не пьян, но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, стоило бы только покачнуть его 2 раза рукою за плечо, и он тотчас бы опять охмелел. Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне.
«Я приехал, сударыня!» — прогремел был он, как в трубу.
«Сделайте мне одолжение, милостивый государь!» — выпрямилась Варвара Петровна. «Возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть».
Капитан остановился, тупо глядя перед собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость при случае. Он, видимо, боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле с своей шляпой и перчатками в руках и, не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны, ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался.
Марья Тимофеевна, вероятно, найдя фигуру его, опять ужасно смешною захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту, выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая. «Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих», — мерно и выразительно произнесла она.
«Капитан Лебяткин!» — прогремел капитан. «Я приехал, сударыня!» — шевельнулся был он опять.
«Позвольте!» — опять остановила Варвара Петровна. «Это жалкая особа, которая так заинтересовала меня. Действительно ваша сестра?»
«Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора! Ибо она в таком положении...» Он вдруг запнулся и побагровел.
«Не примите превратно, сударыня!» — сбился он ужасно. «Родной брат не станет марать в таком положении. Это значит, не в таком положении, в смысле, пятнающим репутацию на последних порах». Он вдруг оборвал.
«Милостивый государь!» — подняла голову Варвара Петровна.
«Вот в каком положении!» — внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание.
«И давно она этим страдает?» — протянула несколько Варвара Петровна.
«Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие по-русски, по-братски».
«По-братски?»
«То есть не по-братски, а единственно в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня. И поверьте, сударыня», — зачастил он опять побагровев, «что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем, имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебяткин горд, сударыня, и я приехал отблагодарить. Вот деньги, сударыня».
Тут он выхватил из кармана бумажник, рванул из него пачку кредиток и стал перебирать их дрожащими пальцами в неистовом припадке нетерпения. Видно было, что ему хотелось поскорее что-то разъяснить, да и очень надо было, но, вероятно, чувствуя сам, что возня с деньгами придает ему еще более глупый вид, он потерял последнее самообладание. Деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и к довершению срама одна зеленая депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковер. «20 рублей, сударыня!» — вскочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страдания лицом, заметив на полу вылетевшую бумажку. Он нагнулся было поднять ее, но почему-то устыдившись, махнул рукой. «Вашим людям, сударыня, лакею, который подберется, пусть помнит Лебяткину!» «Я этого никак не могу позволить!» — торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна.
«В таком случае!» — он нагнулся, поднял, побагровел и вдруг, приблизясь к Варваре Петровне, протянул ей отсчитанные деньги.
«Что это?» — совсем уже, наконец, испугалась она и даже попятилась в креслах. Маврикий Николаевич, я и Степан Трофимыч шагнули каждый вперед.
«Успокойтесь, успокойтесь, я не сумасшедший, ей-богу, не сумасшедший!» — в волнении уверял капитан на все стороны.
«Нет, милостивый государь, вы с ума сошли, сударыня, это вовсе не то, что вы думаете. Я, конечно, ничтожное звено, о, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии, неизвестной сестры моей, урожденной Лебяткиной, но которую назовем пока Марией неизвестной, пока, сударыня, только пока, ибо навечно не допустит сам Бог. Сударыня, вы дали ей 10 рублей, и она приняла, но потому что от вас, сударыня, слышите, сударыня, ни от кого в мире не возьмет эта неизвестная Мария, иначе содрогнется в гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе на глазах самого Ермолова. Но от вас, сударыня, от вас все возьмет, но одною рукою возьмет, другою протянет вам уже 20 рублей в виде пыльца
пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом, так как и сами вы, сударыня, публиковались в московских ведомостях, что у вас состоит здешняя по нашему городу книга благотворительного общества, в которую всякой может подписаться, капитан вдруг оборвал. Он дышал тяжело, как после какого-то трудного подвига. Все это насчет комитета благотворительности, вероятно, было заранее подготовлено, может быть, также под редакцией Липутина. Он еще пуще вспотел. Буквально капли пота выступали у него на висках. Варвара Петровна пронзительно в него всматривалась. «Эта книга, — строго проговорила она, — находится всегда внизу у швейцара моего дома. Там вы можете подписать ваше пожертвование, если захотите, а потому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так». Прошу вас тоже занять ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась насчет вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата. Не понимаю одного только. Почему от меня одной она может взять, а от других ни за что не захочет? Вы так на этом настаивали, что я желаю совершенно точного объяснения. Сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе, — отвечал капитан. Почему же? — как-то не так уже твердо спросила Варвара Петровна. Сударыня, сударыня! Он мрачно примолк, смотря в землю и приложив правую руку к сердцу. Варвара Петровна ждала, не сводя с него глаз. «Сударыня!» — взревел он вдруг. «Позволите ли сделать вам один вопрос? Только один, открыто, прямо, по-русски, от души!» «Сделайте одолжение!» «Страдали вы, сударыня, в жизни?» «Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали?» «Или страдаете?» «Сударыня! Сударыня!» — вскочил он вдруг опять, вероятно, и не замечая того, и ударяя себя в грудь. «Здесь, в этом сердце накипело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на страшном суде!» «Сильно сказано!» «Сударыня, я, может быть, говорю языком раздражительным?» «Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить. Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?» «Предложите еще вопрос». «Можно ли умереть единственно от благородства своей души?»
«Не знаю. Не задавала себе такого вопроса».
«Не знаете, не задавали себе такого вопроса!» — прокричал он с патетической иронией. «А коли так, молчи, безнадежное сердце!» И он неистово стукнул себя в грудь.
Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей — совершенное бессилие сдержать в себе свои желания, напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить со всею даже неопрятностью, чуть только они зародятся.
Попав не в свое общество, такой господин обыкновенно начинает робко, но уступите ему на волосок, и он тотчас же перескочит на дерзости. Капитан уже горячился, ходил, махал руками, не слушал вопросов, говорил о себе шибко-шибко, так что язык его иногда подвертывался, и, не договорив, он перескакивал на другую фразу. Правда, едва ли он был совсем трезв. Тут сидела тоже Лизавета Николаевна, на которую он не взглянул ни разу, но присутствие которой, кажется, страшно кружило его. Впрочем, это только уже предположение. Существовала же, стало быть, причина, по которой Варвара Петровна, преодолевая отвращение, решилась выслушивать такого человека. Прасковья Ивановна просто тряслась от страха, правда, не совсем, кажется, понимая, в чем дело. Степан Трофимович дрожал тоже, но напротив, потому что наклонен был всегда понимать с излишком. Маврикий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледненькая и, не отрываясь, смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатов сидел в прежней позе, но, что страннее всего, Марья Тимофеевна не только перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она облокотилась правой рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Павловна казалась мне спокойною.
«Все это вздорные аллегории!» — рассердилась, наконец, Варвара Петровна. «Вы не ответили на мой вопрос. Почему? Я настоятельно жду ответа».
«Не ответил почему? Ждете ответа на почему?» — переговорил капитан, подмигивая. «Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня мироздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему Творцу «почему?» и вот уже 7000 лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебяткину? И справедливо ли выйдет, сударыня?»
«Это все вздор, и не то гневалась и теряла терпение Варвара Петровна. Это аллегории. Кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью. Сударыня, не слушал капитан, я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната. Почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем Домонбаром, а между тем я только Лебяткин от Лебедя. Почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать 1000 рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани. Почему? Почему? Сударыня, по-моему, Россия есть игра природы, не более.
Вы решительно ничего не можете сказать определеннее?
Я могу вам прочесть пьесу «Таракан», сударыня.
Что? Сударыня, я еще не помешан.
Я буду помешан, буду, наверное, но я еще не помешан, сударыня. Один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием «Таракан». Могу я прочесть ее?
Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова?
Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню собственную, мое сочинение. Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже не образован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в летнем саду для игры в детском возрасте. Вы вот спрашиваете, сударыня, почему? Ответ на дне этой басни огненными литерами. Прочтите вашу басню. Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан полный мухоедства.
«Господи, что такое?» — воскликнула Варвара Петровна.
«То есть, когда летом заторопился капитан, ужасно махая руками с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите!» — он все махал руками. «Место занял таракан. Мухи возроптали. Полон очень наш стакан, к Юпитеру закричали, но пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Тут у меня еще не докончено, но все равно словами, — трещал капитан, — Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию и мух, и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, сударыня, заметьте, таракан не ропщет. Вот ответ на ваш вопрос, почему, — вскричал он торжествуя, — таракан не ропщет. Что же касается до Никифора, то он изображает природу, — прибавил он скороговоркой и самодовольно заходил по комнате.
Варвара Петровна рассердилась ужасно.
«А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволодыча и будто бы вам недоданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?»
«Клевета!» — взревел Лебяткин, трагически подняв правую руку.
«Нет, не клевета, сударыня. Есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину. Не проговорится, Лебяткин, сударыня!»
Он точно ослеп. Он был во вдохновении. Он чувствовал свою значительность, ему, наверное, что-то такое представлялось, ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть.
— Позвоните, пожалуйста, Степан Трофимович, — попросила Варвара Петровна.
— Лебяткин хитер, сударыня, — подмигнул он со скверной улыбкою, — хитер, но есть у него препона, есть и у него преддверие страстей, и это преддверие — старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, сударыня, тут и случается, что он отправит письмо в стихах, великолепнейшее, но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного, но вылетела птичка, не поймаешь за хвост. Вот в этом-то преддверии, сударыня, Лебяткин мог проговорить насчет и благородной девицы в виде благородного негодования, возмущенной обидами
пальцами души, чем и воспользовались клеветники его. Но хитер Лебяткин, сударыня, и напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца. Не проговорится Лебяткин, и на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается каждый раз хитрость Лебяткина. Но довольно, о, довольно, сударыня, ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не ропщет. Заметьте же, заметьте, наконец, что не ропщет, и познайте великий дух.
В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавший на звон Степана Трофимыча Алексей Егорыч. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии. «Николай Всеволодович, изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с?» — произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны. «Я особенно припоминаю ее в то мгновение». Сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычайной решимости, да и все были поражены совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одною своей неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с настоящей минутой. Даже капитан остановился, как столб, среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь. И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты, раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые, кто-то как будто катился, и вдруг влетел в гостиную совсем не Николай Всеволодович, а совершенно незнакомый никому молодой человек. Пятое. Позволю себе приостановиться и хотя несколько беглыми штрихами очертить это внезапно появляющееся лицо. Это был молодой человек, лет 27 или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначавшимися усами и бородкой. Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски, как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но, однако ж, совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и, однако же, все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу. Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется острым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелкие. Глаз острый, носик маленький и остренький, губы длинные и тонкие, выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжкой болезни. И однако же он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен.
Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничто не может привести его в смущение. При всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он остается тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько. Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливые и окончательны, и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен. Слова его сыплются, как ровные крупные зернышки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно. И именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов, вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту должно быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинной и тонкой, ужасно красный и с чрезвычайно острым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком. Ну вот этот-то молодой человек и влетел теперь в гостиную, и право мне до сих пор кажется, что он заговорил еще из соседней залы, и так и вошел, говоря. Он мигом очутился пред Варварой Петровной. «Представьте же, Варвара Петровна, — сыпал он как бисером, — я вхожу и думаю застать его здесь уже с четверть часа. Он полтора часа как приехал, мы сошлись у Кириллова, он отправился полчаса тому прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа».
«Да кто? Кто велел вам сюда приходить?» — допрашивала Варвара Петровна.
«Да Николай же Всеволодович! Так неужели вы в самом деле только сию минуту узнаете? Но багаж же его, по крайней мере, должен давно прибыть. Как же вам не сказали? Стало быть, я первой и возвещаю. За ним можно было бы, однако, послать кого-нибудь, а, впрочем, наверное, он сам сейчас явится, и, кажется, именно в то самое время, которое как раз ответствует некоторым его ожиданиям и, сколько я, по крайней мере, могу судить, его некоторым расчетам». Тут он обвел глазами комнату и особенно внимательно остановил их на капитане. «Ах, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу! Очень рад пожать вашу руку!» Быстро подлетел он к ней, чтобы подхватить протянувшуюся к нему ручку весело улыбнувшейся Лизы. «И сколько замечаю, многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется, своего профессора и даже на него не сердится, как всегда сердилась в Швейцарии. Но как, однако же, здесь ваши ноги, Прасковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат родины? Как-с? Примочки? Это очень должно быть полезно. Но как я жалел, Варвара Петровна, — быстро повернулся он опять, — что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, при том же так много имел сообщить. Я уведомлял сюда моего старика, но он по своему обыкновению, кажется...» «Петруша!» — вскричал Степан Трофимыч, мгновенно выходя из оцепенения. Он сплеснул руками и бросился к сыну. «Пьер, мон enfant, дитя мое, а ведь я и не узнал тебя!» Сжал он его в объятиях, и слезы покатились из глаз его.
Ну, не шали, не шали, без жестов. Ну и довольно, довольно, прошу тебя, — торопливо бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий. — Я всегда, всегда был виноват пред тобой. Ну и довольно, об этом мы после. Так ведь и знал, что зашалишь. Ну, будь же немного потрезвее, прошу тебя. Но ведь я не видал тебя 10 лет. Тем не менее, причин к излияниям — «mon enfant». Ну, верю, верю, что любишь. Убери свои руки, ведь ты мешаешь другим. Ах, вот и Николай Всеволодович. Да не шали же, прошу тебя, наконец.
Николай Всеволодович действительно был уже в комнате. Он вошел очень тихо и на мгновение остановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание. Как и 4 года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь я был поражен с первого на него взгляда. Я немало не забыл его, но, кажется, есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз, когда появляются, как бы приносят с собой нечто новое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы 100 раз прежде встречались. По-видимому, он был все тот же, как и 4 года назад, так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была также официально ласкова и также самодовольна, взгляд также строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня. Прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно походило на маску, как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. Не от того ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел? Или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде? «Николай Всеволодович!» — вскричала вся, выпрямившись и не сходя с кресел, Варвара Петровна, останавливая его повелительным жестом. «Остановись на 1 минуту!» Но чтобы объяснить тот ужасный вопрос, который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием, вопрос, возможности которого я даже и в самой Варваре Петровне не мог бы предположить, я попрошу читателя вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю ее жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить, что, несмотря на необыкновенную твердость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать, даже хозяйственного такта, которыми она обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволительно так выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять, наконец, во внимание, что настоящая минута действительно могла быть для нее из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточивается вся сущность жизни, всего пережитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего.
Напомню еще вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она давеча так раздражительно проговорила с Прасковьей Ивановне, причем, кажется, умолчала о дальнейшем содержании письма, а в нем-то, может быть, и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса, с которым она вдруг обратилась к сыну. «Николай Всеволодович», — повторила она, отчеканивая слова твердым голосом, в котором зазвучал грозный вызов, — «прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места, правда ли, что эта несчастная хромая женщина, вот она, вон там, смотрите на нее, правда ли, что она... законная жена ваша!»
Я слишком помню это мгновение. Он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать. Ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что еще один миг, и она не вынесет неизвестности. Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и по-прежнему не спеша направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки, а вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший ее черты, восторг, который трудно людьми выносится. Может, было и то, и другое, и испуг, и восторг, но помню, что я быстро к ней придвинулся, я стоял подле нее. Мне показалось, что она сейчас упадет в обморок.
«Вам нельзя быть здесь», — проговорил ей Николай Всеволодович ласковым мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка, стремительным полушепотом, задыхаясь, пролепетала ему: «А мне можно сейчас встать пред вами на колени?»
«Нет, этого никак нельзя», — великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась тем же мелодическим голосом, и, нежно уговаривая ее, точно ребенка, он с важностью прибавил:
«Подумайте о том, что вы девушка, а я, хоть и самый преданный друг ваш, но все же вам посторонний человек, ни муж, ни отец, ни жених. Дайте же руку вашу и пойдемте. Я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом».
Она выслушала и как бы в раздумье склонила голову.
«Пойдемте», —
сказала она, вздохнув и подавая ему руку. Но тут с нею случилось маленькое несчастье. Должно быть, она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную короткую ногу. Словом, она упала всем боком на кресло, и не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку и с участием осторожно повел к дверям. Она, видимо, была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада. Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марией Тимофеевной, все молчали в изумлении. Муху бы можно услышать, но только что они вышли, все вдруг заговорили. Шестое. Говорили, впрочем, мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь, как это все происходило тогда по порядку, потому что вышла сумятица. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и сплеснул руками, но Варваре Петровне было не до него, даже пробормотал что-то отрывистое и скоро Маврикий Николаевич, но всех более горячился Петр Степанович. Он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне, и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, одним словом очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула Прасковье Ивановне: «Слышала? Слышала ты, что он здесь ей сейчас говорил?» Но та уже отвечать не могла, а только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота. Она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымется дочь. Тем временем капитан, наверное, хотел улизнуть. Это я подумала. Отметил. Он был в сильном и несомненном испуге с самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович, но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти. «Это необходимо, необходимо!» — сыпал он своим бисером Варваре Петровне, все продолжая ее убеждать. Он стоял пред нею, а она уже опять сидела в креслах и, помню, с жадностью его слушала. Он таки добился того и завладел ее вниманием. «Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут недоразумение и на вид много чудного, а между тем дело ясное, как свечка, и простое, как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать и имею, пожалуй, смешной вид, сам напрашиваясь. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения, и, наконец, все же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив на ваш давешний вопрос
тотчас же радикальным объяснением, несмотря на то, что дело плевое. Я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если уж непременно надо употребить это неопределенное слово «честь».
Вы хотите сказать, что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло это недоумение? — спросила Варвара Петровна.
— Свидетелем и участником, — поспешно подтвердил Петр Степанович.
— Если вы дадите мне слово, что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ничего не скрывает, и если вы так при том уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие...
Непременно удовольствие, потому-то и сам вменяю себе в особенное удовольствие. Я убежден, что он сам бы меня попросил. Довольно странно было и в необыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина рассказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я еще не знал тогда характера этого человека вполне, а уж тем более его намерений.
«Вас слушают», — сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения.
«Вещь короткая. Даже если хотите, по-настоящему это и не анекдот», — посыпался бисер. «Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица, Прасковья Ивановна. И я уверен, что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много, если не чудных, то причудливых вещей. Лет 5 тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал этого господина». Вот этого самого господина Лебяткина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна, я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего Провианского ведомства. Видите, я отлично вас помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим фальстафом. Это должно быть, — пояснил он вдруг, — какой-нибудь бывший характер, бурлеск, над которым все смеются и который сам позволяет над собою всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую. Другим словом, не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадает, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебяткина этого была сестра, вот это самое, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил подарками гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду почище. А что на берет, пропивал. Сестрица же кормилась, как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший. Я миную картину этой угловой жизни, жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна. А что касается до чудачества, то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. Мадемуазель Лебяткина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо. Но ее тотчас же подняли дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь. Есть основания предположить, что в детстве, через какую-то благодетельницу она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он, не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил из-за второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было. Вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам. Когда же все кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой писатель чувств, но тут главная мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту. Вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к мадемуазель Лебяткиной с неожиданным уважением. Кириллов тут бывший, чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек. Вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь. Ну так вот, этот Кириллов, который по обыкновению все молчит, а тут вдруг разгорячился, заметил я, помню, Николаю Всеволодовичу, что это тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что же вы думаете, он ему ответил? Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею? Разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше. И знаете, таким серьезным тоном сказал, между тем в эти 2-3 месяца он, кроме «здравствуйте да прощайте», в сущности не проговорил с ней ни слова. Я тут бывший. Наверное, помню, что она до того уже наконец дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего ее похитить, единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий или что-то в этом роде. Много тут было смеху. Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и, кажется, довольно значительным ежедневным годном пенсионе, рублей в 300, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека. Пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо, калеку, покрытую вечным позором, и побоями, и вдобавок зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Чем, наконец, так особенно виноват человек в фантазиях сумасшедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во все время выговорил? Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить неумно. Ну, пусть, наконец, чудачество, но ведь более-то уж ничего нельзя сказать. А между тем, теперь вот из этого сделали историю. Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит. Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебяткину. Но Варвара Петровна остановила его. Она была в сильнейшей экзальтации. «Вы кончили?» — спросила она. «Нет еще. Для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина. Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна».
«Довольно. После. Остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить!»
«И заметьте, Варвара Петровна, — встрепенулся Петр Степанович, — ну мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это все давеча? В ответ на ваш вопрос, может быть, слишком уж категорический?»
«О, да, слишком.
И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному?
Да-да. Но в одном вы ошиблись. И с сожалением вижу, продолжаете ошибаться.
Неужели? В чем это?
Видите? А впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович...
О, как вам угодно. И я сам устал, благодарю вас. Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой и лицом к господину Лебяткину, с которого он ни на минуту не спускал своих глаз.
«Вы ошибаетесь в том, что называете это чудачеством».
«О, если только это...»
«Нет, нет, 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 подождите», — остановила Варвара Петровна, очевидно, приготовляясь много и с упоением говорить.
Петр Степанович лишь только заметил это, весь обратился во внимание.
«Нет, это было нечто высшее чудачество. И, уверяю вас, нечто даже святое. Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, о которой вы так метко упомянули, одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович, и что было бы совершенно верно, если бы он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере, по моему взгляду».
«Et vous avez raison», — с чувством и веско отозвался Степан Трофимович. «И вы совершенно правы».
«Благодарю вас, Степан Трофимович. Вас я особенно благодарю. И именно за вашу всегдашнюю веру в Николя, в высокость его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом».
«Шер, шер!» — Степан Трофимович шагнул было уже вперед. «Дорогая, дорогая!» — но приостановился, рассудив, что прерывать опасно.
«И если бы всегда подле Николя отчасти пела уже Варвара Петровна, находился тихой, великой в смирении своем Горацио. Другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и внезапного демона иронии, который всю жизнь терзал его».
О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович.
«Но у Николя никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать. Но что же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Николя, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта насмешливость жизни, удивительно метко выражение ваше, это ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами, да, положим, и вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все. О, люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков. окружает ее уважением, как маркизу. Этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Николя. Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда. Если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович, и как жаль, что вы, то есть не то, что вы не женщина, а, по крайней мере, на этот раз, чтобы понять».
То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше. Я понимаю, понимаю, Варвара Петровна. Это вроде как в религии. Чем хуже человеку жить, или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю. А если при этом хлопочет еще 100 000 священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.
Это, положим, не совсем так. Но скажите, неужели Николя, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме, для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организм», я не мог понять, неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которой Николя вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею высокой». Святой ответ: «Сублим! Возвышенно!» — пробормотал Степан Трофимович. «И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете. Богата я, а не он. А он у меня тогда почти вовсе не брал».
«Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна». Несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович.
«О, это мой характер. Я узнаю себя в Николя. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов. И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более, что вам уже так обязано, то вы, может быть, поймете тогда».
«О, поверьте, я желаю с моей стороны», — отрывисто пробормотал Петр Степанович.
«Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека, даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека наперекор всему воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту. Совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что, может быть, именно за то, что он недостоин того. О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!»
Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд, но я вовремя увернулся.
«И еще недавно, недавно, о, как я виновата пред Николя! Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон все. Все и враги, и людишки, и друзья. Друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то вы не поверите этому, у меня не достало, наконец, презрения в ответ на всю эту злость. Никогда». «Никогда не прощу себе моего малодушия!»
Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, — оживился вдруг Петр Степанович, — и я вам их разыщу, будьте покойны.
Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги. Они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну, а ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна, —
прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии. — Полните, матушка, — пробормотала та нехотя, — а, по-моему, это бы все надо кончить, слишком говорено. И опять она робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича.
— А это бедная, это несчастное существо, эту безумную, утратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить, — вдруг воскликнула Варвара Петровна. — Это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту.
«И это даже будет очень хорошо, в некотором смысле», — совершенно оживился Петр Степанович. «Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович, я начинаю с того именно места, где остановился Варвара Петровна. Этот господин, вот этот самый господин Лебяткин, мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка, и распорядился. Я не знаю в точности, как это было устроено Николаем Всеволодовичем, но через год уже из-за границы он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром, понимаете? На что же, вы думаете, решается господин Лебяткин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывают от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями угрожая в случае неплатежа пенсиона впредь ему прямо в руки судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань. Можете себе представить, господин Лебяткин? «Правда ли все то, что я здесь сейчас говорил?»
Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел. «Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили!» — проговорил он, точно оборвал.
«Как это жестоко? И почему-с? Но позвольте. Мы о жестокости или о мягкости после. А теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос. Правда ли все то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление.
Я... «Вы сами знаете, Петр Степанович, — пробормотал капитан, осекся и замолчал.
Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе. Колебания господина Лебяткина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу. Лицо его передернуло с какой-то злобной судорогой.
«Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить?» Тонко поглядел он на капитана. «В таком случае сделайте одолжение. Вас ждут».
«Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять».
«Нет, я этого не знаю. В первый раз даже слышу. Почему так вы не можете заявлять?»
Капитан молчал, опустив глаза в землю.
«Позвольте мне уйти, Петр Степанович!» — проговорил он решительно.
«Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос. Правда все, что я говорил?»
«Правда-с!» Глухо проговорил Лебяткин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его.
«Все правда?»
«Все правда-с!»
«Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это. Протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие».
«Нет, ничего не нахожу».
«Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу?»
«Это тут было больше вино, Петр Степанович». Он поднял вдруг голову. «Петр Степанович, есть ли фамильная честь и незаслуженный сердцем позор? Возопьют меж людей, то тогда неужели? И тогда виноват человек!» Взревел он вдруг, забывшись по-давишнему.
«А вы теперь трезвы, господин Лебяткин?» Пронзительно поглядел на него Петр Степанович.
«Я? Трезв?»
«Что это такое значит фамильная честь и незаслуженный сердцем позор?»
«Это я про никого. Я никого не хотел. Я про себя провалился опять, капитан».
«Вы, кажется, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение. Вы очень раздражительны, господин Лебяткин, но позвольте, я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить, что это очень может случиться, но я ведь еще не начинал в настоящем виде». Лебяткин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича.
«Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться».
«Это я вас разбудил?»
«Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович, а я спал 4 года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович?»
«Теперь можете. Если только сама Варвара Петровна не найдет необходимым». Но та замахала руками. Капитан поклонился, шагнул 2 шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем. Тот посторонился. Капитан как-то весь вдруг съежился пред ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную.
7. Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное, но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен.
«Прости!
простишь ли ты меня, Николя?» — не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу. Но Николя решительно рассмеялся. «Так и есть!» — воскликнул он добродушно и шутливо. «Вижу, что вам уже все известно. А я как вышел отсюда и задумался в карете. По крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит? Но как вспомнил, что у вас остается Петр Степанович, то и забота соскочила». Говоря, он бегло осматривался кругом.
«Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника», — восторженно подхватила Варвара Петровна, — «одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного».
«Рыцарски? Неужто у вас и до того дошло?» — смеялся Николя. — «Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость». Тут он обменялся с ним мгновенным взглядом. — «Надобно вам узнать, мамо, что Петр Степанович — всеобщий примиритель. Это его роль. Болезнь, конек. И я особенно рекомендую его вам с этой точки». «Догадываюсь, о чем он вам тут настрочил. Он именно строчит, когда рассказывает. В голове у него канцелярия. Заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать, и что истина ему дороже успеха».
«Разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины». Говоря это, он все осматривался.
«Таким образом, вы видите ясно, мамо, что не вам у меня прощения просить, и что если есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны, и, значит, в конце концов, я все-таки помешанный. Надо же поддержать свою здешнюю репутацию». Тут он нежно обнял мать.
«Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем», — прибавил он, и какая-то сухая твердая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку, но экзальтация ее не проходила, даже напротив. «Я никак не ждала тебя раньше, как через месяц, Николя». «Я, разумеется, вам все объясню, мамо». А теперь и он направился к Прасковье Ивановне. Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то, что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же у ней были новые хлопоты. С самого того мгновения, как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться. Сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась, контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть, но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом. Можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеется. Она, впрочем, видимо, старалась скрипиться и прикладывала платок к губам. Николай Всеволодович с самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием.
«Вы, пожалуйста, извините меня», — ответила она скороговоркой. «Вы, конечно, видели Маврикия Николаевича. Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!» И опять смех.
Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж непозволительно.
«Вы давно приехали?» — пробормотала она, опять сдерживаясь, даже конфузясь, но со сверкающими глазами.
«Часа два слишком», — ответил Николя, пристально к ней присматриваясь. Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый.
«А где будете жить?»
«Здесь». Варвара Петровна тоже следила за Лизой, но ее вдруг поразила одна мысль. «Где же ты был, Николя?» «До сих пор! Все эти два часа слишком!» — подошла она. «Поезд приходит в 10 часов. Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову, а Петра Степановича я встретил в Матвееве за 3 станции. В одном вагоне и доехали».
«Я с рассвета в Матвееве ждал», — подхватил Петр Степанович. «У нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали».
«Ноги сломали!» — вскричала Лиза. «Мама, мама, а мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево. Вот бы тоже ноги сломали!»
«Господи, помилуй!» — перекрестилась Прасковья Ивановна.
«Мама, мама, милая ма, вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю. Со мной это так может случиться. Сами же говорите, что я каждый день скачу верхом, сломя голову. Маврикий Николаевич, будете меня водить хромую?» — захохотала она опять. «Если это случится, я никому не дам себя водить, кроме вас. Смело рассчитывайте. Ну, положим, что я только одну ногу сломаю. Ну, будьте же любезны, скажите, что почтете за счастье?»
«Что уж за счастье с одной ногой?» — серьезно нахмурился Маврикий Николаевич.
«Зато вы будете водить. Один вы, никому больше».
«Вы тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна», — еще серьезнее проворчал Маврикий Николаевич.
«Боже, да ведь он хотел сказать каламбур!» — почти в ужасе воскликнула Лиза. «Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь. Но только до какой же степени вы эгоист? Я убеждена, к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете. Напротив, вы с утра до ночи будете меня тогда уверять, что я стала без ноги интереснее. Одно непоправимо. Вы безмерно высоки ростом, а без ноги я стану прималенькая. Как же вы меня поведете под руку? Мы будем не пара?» И она болезненно рассмеялась.
Остроты и намеки были плоски, но ей, очевидно, было не до славы. «Истерика», — шепнул мне Петр Степанович. «Поскорее бы воды стакан». Он угадал. Через минуту все суетились, принесли воды. Лиза обнимала свою маму, горячо целовала ее, плакала на ее плече и тут же, опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала, наконец, и мама. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна. Но пробыли они там недолго, 4 минуты, не более. Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что когда мы остались одни, без дам, кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся с места, Николай Всеволодович обошел нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своем углу и еще больше, чем давеча, наклонившегося в землю. Степан Трофимыч начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне,
Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степаныч и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, по-видимому, об очень важном, судя по выражению лица и по жестам, сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно своей официальной усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и все как бы порывался уйти. Он ушел от окна, именно когда воротились наши дамы. Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя, что им минут хоть 10 надо непременно повременить и отдохнуть, и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то Николай Всеволодович и подошел, наконец, к Дарье Павловне неспешной походкой своей. Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во все лицо. — Вас, кажется, можно поздравить? Или еще нет? — проговорил он с какой-то особенной складкой в лице. Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать.
«Простите за нескромность», — возвысил он голос, — «но ведь вы знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом?»
«Да, я знаю, что вы были нарочно извещены. Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлениям», — засмеялся он.
«И если Степан Трофимович...»
«С чем? И с чем поздравить?» — подскочил вдруг Петр Степанович. «С чем вас поздравить, Дарья Павловна? Ба, да уж не с тем ли самым? Краска ваша свидетельствует, что я угадал. В самом деле, с чем же и поздравлять наших прекрасных и благонравных девиц, и от каких поздравлений они всего больше краснеют? Ну-с, примите от меня, если я угадал, и заплатите пари. Помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж? Ах да, по поводу Швейцарии. Что ж это я? Представьте, наполовину затем и ехал, и чуть не забыл. Скажи ты мне, — быстро повернулся он к Степану Трофимовичу, — ты-то когда же в Швейцарию?
— Я? В Швейцарию? — удивился и смутился Степан Трофимович. — Как? Разве не едешь? «Да ведь ты тоже женишься, ты писал?»
«Пьер!» — воскликнул Степан Трофимович.
«Да что Пьер? Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе, что я вовсе не против, так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее. Если же, сыпал он, тебя надо спасать, как ты тут же пишешь и умоляешь в том же самом письме, то опять... «Опять-таки я к твоим услугам. Правда, что он женится, Варвара Петровна?» Быстро повернулся он к ней.
«Надеюсь, что я не нескромничаю. Сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтобы сбежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю? Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович, поздравлять тебя надо или спасать? Вы не поверите, рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие. Во-первых, просит у меня прощения. Ну, положим, это в их нравах, а, впрочем, нельзя не сказать. Вообразите, человек в жизни видел меня 2 раза, да и то нечаянно, и вдруг теперь, вступая в 3-й брак, воображает, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности, умоляет меня за 1000 верст, чтобы я не сердился и разрешил ему. Ты, пожалуйста, не обижайся, Степан Трофимович, черта времени. Я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь и так далее, и так далее. Но опять-таки, главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то грехах в Швейцарии. Женюсь, дескать, по грехам или из-за чужих грехов, или как у него там, одним словом, грехи. Девушка говорит «перл» и «алмаз», ну и, разумеется, он недостоин их слог, но из-за каких-то там грехов или обстоятельств принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию, а потому бросай все и лети спасать. Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А впрочем, я по выражению лиц замечаю, повертывался он с письмом в руках, с невинной улыбкой, всматриваясь в лица, что по моему обыкновению я, кажется, в чем-то дал маху. По глупой моей откровенности или, как Николай Всеволодович говорит, торопливости. Я ведь думал, что мы тут свои. То есть твои-свои, Степан Трофимович, твои-свои, а я-то в сущности чужой. И вижу, что все что-то знают, а я вот именно чего-то и не знаю. Он все продолжал осматриваться.
Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершенных в Швейцарии, и чтобы вы летели спасать его? Этими самыми выражениями подошла вдруг Варвара Петровна вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами. То есть, видите ли, и если тут что-нибудь я не понял, как бы испугался, еще пуще заторопился Петр Степанович, что виноват, разумеется, но что так пишет, вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные и беспрерывные, а в последние 2-3 месяца просто письмо за письмом. И, признаюсь, я, наконец, иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласись, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства. Так что тебе ведь и все равно. Ну, не обижайся. Мы-то с тобой все-таки свои, но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Эти чужие грехи, это, наверное, какие-нибудь наши собственные грешки, и об заклад бьюсь, самые невиннейшие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком. И именно ради благородного оттенка и подняли. Тут, видите ли, что-нибудь по счетной части у нас прихрамывает. Надо же, наконец, сознаться. Мы, знаете, в карточке очень повадливы. А, впрочем, это лишнее. Это совсем уже лишнее. Виноват я, слишком болтлив. Но, ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал. И я действительно приготовился отчасти спасать его. Мне, наконец, и самому совестно. Что я с ножом к горлу, что ли, лезу к нему? Кредитор неумолимый я, что ли? Он что-то пишет тут о приданом. А, впрочем, уженишься ли ты полностью, Степан Трофимович? Ведь и это останется. Ведь мы наговорим, а более для слога. Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен, что вы, пожалуй, осуждаете меня теперь. И именно тоже за слог. Напротив, я вижу, что вы выведены из терпения, и уж, конечно, имели на то причины, — злобно подхватила Варвара Петровна. Она со злобным наслаждением выслушала все правдивые слова извержения Петра Степановича, очевидно игравшего роль, какую не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком уж грубовато сыгранная.
«Напротив, — продолжала она, — я вам слишком благодарна, что вы заговорили. Без вас я бы так и не узнала. В первый раз в 20 лет я раскрываю глаза. Николай Всеволодович, вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены. Уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде?
Я получил от него невиннейшее и очень благородное письмо.
Вы затрудняетесь. Ищите слов, довольно. Степан Трофимович, я ожидаю от вас чрезвычайного одолжения, вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами. Сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома.
Прошу припомнить недавнюю экзальтацию, еще и теперь не прошедшую. Правда, и виноват же был Степан Трофимович. Но вот что решительно изумило меня тогда, то, что он с удивительным достоинством выстоял и под обличениями Петруши, не думая прерывать их, и под проклятием Варвары Петровны, откуда взялось у него столько духа? Я узнал только одно, что он, несомненно, и глубоко оскорблен был давешнюю первую встречей с Петрушей, именно давешними объятиями. Это было глубокое и настоящее уже горе. По крайней мере, на его глаза, его сердцу. Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том, что он сподличал. В этом он мне сам потом признавался со всею откровенностью, а ведь настоящее, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну, хоть на малое время. Мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время. Это уж свойство такое, горе. А если так, то что же могло произойти с таким человеком, как Степан Трофимович? Целый переворот? Конечно, тоже на время. Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова. Правда, ему ничего и не оставалось более. Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне. Так, кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама вся в испуге начала говорить, как бы спеша предупредить его. «Пожалуйста, Степан Трофимович, ради Бога, ничего не говорите!» Начала она горячую скороговоркой с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку. «Будьте уверены, что я вас все так же уважаю и все так же ценю, и думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень, очень это ценить». Степан Трофимович низко, низко ей поклонился. «Воля твоя, Дарья Павловна, ты знаешь, что во всем этом деле твоя полная воля была и есть, и теперь и впредь. Веско заключила Варвара Петровна.
«Ба! Да и я теперь все понимаю», — ударил себя по лбу Петр Степанович. «Но в какое же положение я был поставлен после этого? Дарья Павловна, пожалуйста, извините меня. Что ты наделал со мной после этого, а?» — обратился он отцу. «Пьер, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой?» Совсем даже тихо промолвил Степан Трофимович. «Не кричи, пожалуйста», — замахал Пьер руками. «Поверь, что все это старые больные нервы, и кричать ни к чему не послужит. Скажи ты мне лучше, ведь
ты мог бы предположить, что я с первого шага заговорю, как же было не предуведомить?» Степан Трофимович проницательно посмотрел на него. «Пьер, ты, который так много знаешь из того, что здесь происходит, неужели ты и вправду об этом деле все-таки ничего не знал? Ничего не слыхал? Что? Вот люди! Так мы мало того, что старые дети. Мы еще злые дети. Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит?» Поднялся шум, но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать.
Восьмое. Прежде всего упомяну, что в последние 2-3 минуты Лизаветой Николаевной овладело какое-то новое движение. Она быстро шепталась о чем-то с мама и с наклонившимся к ней Маврикием Николаичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо, торопясь уехать и торопя мама, которую начал приподнимать с кресел Маврикий Николаич. Но, видно, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца. Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу неподалеку от Лизаветы Николаевны и, по-видимому, сам не знавший, для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату неспешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот еще издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся, но когда Шатов подошел к нему вплоть, то перестал усмехаться. Когда Шатов молча перед ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли. Позже всех Петр Степанович. Лиза и мама остановились посреди комнаты. Так прошло 5 секунд. Выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом. Он нахмурил брови, и вдруг... Шатов размахнулся своей длинной тяжелой рукою и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте. Шатов и ударил-то по-особенному. Вовсе не так, как обыкновенно принято давать пощечины, если только можно так выразиться, не ладонью, а всем кулаком, а кулак у него был большой, веской, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если бы удар пришелся по носу, то раздробил бы нос, но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь. Кажется, раздался мгновенный крик. Может быть, вскрикнула Варвара Петровна. Этого не припомню, потому что все тотчас же опять как бы замерло. Впрочем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь 10 секунд. Тем не менее, в эти 10 секунд произошло ужасно много. Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэль не вызывал, а
тут же, тотчас же убил бы обидчика. Он именно был из таких и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже, что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он все-таки всегда мог сохранять полную власть над собой, а стало быть, и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу. Тем не менее, он все-таки убил бы обидчика и без малейшего колебания. Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и по особым обстоятельствам. Знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Лунина, что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы. В молодости выходил на дуэль ни за что. В Сибири с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать и даже, может быть, в сильной степени чувство страха, иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость — вот что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, вот что их увлекало. Этот Лунин еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу. Не с медведями только, и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера. Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которые так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Лунину свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком, правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу, так же успешно и так же бесстрашно, как и Лунин, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения и единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Лунина, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть.
Еще раз повторяю, я и тогда считал его, и теперь считаю, когда уже все кончено, именно таким человеком, который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то непременно убил бы своего противника тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль. И однако же... В настоящем случае произошло нечто иное и чудное. Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся на бок, чуть не на целую половину роста от полученной пощечины, и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи, но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через 10 секунд глаза его смотрели холодно, и я убежден, что не лгу, спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную до красна железную полосу и зажал в руке с целью измерить свою твердость, и затем в продолжении 10 секунд... побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь в эти 10 секунд Николай Всеволодович. Первый из них опустил глаза Шатов. И, видимо, потому, что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не той походкой, которую подходил давеча. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, понурив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал. До двери дошел осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опрокинув. Дверь же приотворил на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихор его волос, стоявший торчком на затылке, был особенно заметен. Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мама за плечо, а Маврикия Николаевича за руку и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она о ковер затылком.